Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі розпочинається програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, радий вітати. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава навеки!
І так, отець, з анонса з предыдущої програми слідує, що ми продовжимо сьогодні говорити про Росію, но уже більше... конкретно, то есть про людей, которые, несмотря на то, что жили в России, чувствовали себя свободно, чувствовали себя вне системы этой, да. И, знаете, хотелось бы предложить вам поговорить сегодня больше про Александра Меня, человека, которого вы знали. Вот, кстати, сегодня мы бы хотели, может быть, более в подробностях узнать, как состоялась ваша первая встреча, знакомство, в каком году и при каких обстоятельствах. Это не КГБшный допрос, это просто такая форма вопроса. Пожалуйста, отец.
Да меня, собственно, КГБшный допрос не смущает. У меня в интернете на сайте я опубликовал, как меня допрашивало КГБ.
А я читал, да.
Вот. Да пусть допрашивает. Это, кстати, был один из принципов отца Александра, потому что среди диссидентов была очень популярный и очень разумный текст одного выдающегося математика о том, как вести себя на допросе. И там рекомендовалось, в общем, молчать по возможности. Отец Александр придерживался другого принципа, но он и отвечал только за себя. Мы познакомились довольно таким прихотливым образом, потому что у отца Александра была дочь, но она жива, слава богу, моя ровесница. И он хотел... Жили они под Загорском, под Сергиевой Лаврой. Такое провинциальное место. Она училась в местном ПТУ. И он хотел ей как бы найти знакомых из Москвы, из столицы. И вот пригласили меня. Но должен сказать, что мы не сильно подружились, потому что очень разные были интересы. Она давно уехала в Италию, но я был шафером у нее на свадьбе. Вот, и изредка мы видимся, когда ей удается приехать в Россию на могилу отца в годовщину гибели. Потом где-то... Короче говоря, я с ним практически не был знаком до крещения. Я был знаком с Зоей Афанасьевной Масленниковой. Это совершенно замечательный человек, умерший лет 5 назад. Мой старший брат с ней познакомился через некоторую такую артистическую среду. Она была скульптор. Я считаю бюст Пастернака, который она вылепила, лучшее изображение Бориса Пастернака вообще в искусстве. Она написала прекрасную книгу о Пастернаке, прекрасную книгу об отце Александре Мине, потому что у нее был такой талант. Она, когда встречалась с Пастернаком или с отцом Александром, потом вечером все записывала впечатления. Она вела такие дневники. И она была знакома с ними долго. Поэтому ее монография об отце Александре, там, конечно, не без ошибок, и это очень такой субъективный документ, но, на мой взгляд, это скорее хорошо. Но там огромное количество фактуры. И когда у меня появились вопросы о религии, я был неверующий джентльмен, 17 лет, нет, меньше, 16, то вот мой брат Виктор, популярный, хороший детский писатель, автор известной сказки о червячке Игнатии, в основном, я так понимаю, она чрезвычайно популярна, вот, он меня познакомил с Зоей Афанасьевной, и Зоя Афанасьевна, я к ней приезжал, задавал вопросы о вере, она с исключительным терпением и радушием мне отвечала. Она делала то, что вот я сейчас иногда делаю, когда у меня кто-то задает вопросы. И в сущности это была катехизация до крещения. Когда я уверовал, это было довольно резко и внезапно, отец Александр был единственным священником в пределах досягаемости. Я бывал, кажется, 2 раза у отца Дмитрия Дудко на его квартирных беседах, но к тому времени он был уже КГБ, не помню, он еще не был арестован, но уже был согнан с прихода. В общем, отец Александр как-то оказался технически ближе. Я приехал, я с ним поговорил. Ну, какой разговор? Не экзамен. Я так понимаю, что он сходу увидел, что человек в состоянии такой благодати и не стал ничего катехизировать, доверился Зое Афанасьевне, доверился, что джентльмен интеллигентный, прочтет сам все, что надо. В общем, он рискнул. Но это 1974 год, тогда никто, в общем, не занимался катехизацией, в том числе, кстати, и католики. И я думаю, что это мне отчасти наложило на меня отпечаток, потому что с тех пор, прошло больше 40 лет, в России многие приходы занимаются катехизацией, сейчас это даже в Московской патриархии как бы обязательное условие. У римо-католиков по 3 года катехизируют, у отца Георгия Кочеткова, моего старого знакомого, чуть ли там не всю жизнь катехизируют, но как минимум 5 лет. А я очень, в общем, часто готов крестить и принять безо всякой катехизации, надеясь на... Ну, в общем, я делаю другим то, что мне сделал отец Александр.
Отец, ну, известно, что отец Александра Меня, он родился в Киеве, а его мать родилась в Харькове. Каким-то образом вы чувствовали, что самого отца Александра тянуло в Украину? Вообще чувствовалось это или нет?
Вы знаете, Мени – это классическая такая идишская еврейская фамилия. Мени очень много, и было, и есть. Я на сегодняшний день знаю как минимум 2 Мени, женщин, которые никак вот не прослеживается родство, да и не сильно пытаются. Означает она на немецком «налим», что довольно странно. Вот. Нет, отца Александра сильно в Украину не тянуло. Единственное, ну это же советская жизнь, 1974 год. Тогда скорее украинцы тянулись в Москву. Единственное, он очень любил отдыхать в Крыму, в Коктебеле.
Александр Мень был известен своими экуменическими взглядами. Некоторые даже говорили, что они очень такие прокатолические. Вы это замечали или это уже от псевдо, скажем так, научных деятелей пошло вот это вот мнение?
Ну, если вы имеете в виду памфлет отца Андрея Кураева, написанный, выпущенный, кажется, в 92-м году, причем выпускали с помощью кого-то из монахов Киево-Печерской лавры. Вот, так что это был такой совместный памфлет. Я знаю, потому что один из участников потом, в общем, изменил свою позицию и мне говорил, что он жалеет, что он помогал Кураеву в таком памфлете. И там утверждалось, что отец Александр Мень, он хороший человек, хороший богослов. Надо только понимать, что он не православный, а католик. Вот. Но надо понимать, что моя позиция довольно, как бы сказать, в этом смысле я абсолютно солидарен и с отцом Александром Менем, и с Владимиром Соловьевым, который для него был в этом отношении ориентиром. И отец Александр говорил, что когда он, ну вот ему было тоже лет 15-16, он как бы оперялся, потому что его христианское воспитание – это было воспитание матери. Отец был неверующий человек. Мать была горячо верующей православной христианкой. Часто говорят, что отец Александр был воспитан в катакомбной церкви, но это неверно, потому что катакомбный священник, подпольник, к которому его возили, умер, когда отцу Александру было, кажется, лет 7, в 43-м. Его и похоронили в подполье, буквально вот рядом с домом жилым. Вот. Потом был судебный процесс, кто выжил, тоже посадили. Но, в общем-то, прямого влияния этот священник на отца Александра не оказывал. И надо понимать, что этот священник, отец Серафим Батюков, был довольно правый человек, очень антикатолический. Он ушел из московской патриархии официальной, потому что был не согласен не только с курсом на сотрудничество с ГПУ, но и курсом на... Вот, ГПУ ведь заставляло сотрудничать с католиками в определенные моменты. Потому что была селекция не только православных, а все религии, хоть там буддизм, хоть индуизм, старобрячество, католичество, на тех, кто согласен под Кремль ложиться и его слушаться, и на тех, кто не согласен. Это довольно тяжелая проблема, она, в общем, актуальна и по сей день. Так или иначе, когда отец Александр стал становиться на крыло, он пошел к православным, ну, прежде всего, это община мечовцев. Отец Сергий Мечов, Алексей Мечов, знаменитые священники начала века, они к тому времени уже скончались, но община действовала. Это крайне интересный и редкий феномен. Они выжили даже при Сталине, только мирянами. И это его привлекло. Он сам хотел создать среду, которая выживает и хранит живую веру, а не музейную. Но он там этого не нашел. Они выжили ценой музеификации. И главное, что его насторожило, что они были очень антикатолические по духу. А для него вот Тереза Малая, Франциск Сальский, вот что он мог немного найти из дореволюционных изданий и каких-то эмигрантских, для него это было очень важно. И особенно важно для него был Владимир Соловьев, потому что он купил десятитомник за гроши, тогда это еще стоило сущие копейки, да и сейчас в интернете все бесплатно. Вот. И его пронзило. Владимир Соловьев тоже ведь небольшой либерал, он викторианский консерватор, и, пожалуй, вот действительно христианского в нем не так много, это надо еще покопаться. И в частности, вот этот вот порыв к единству церкви. Подлинная вера в нем была, она горела, вера в воскресение Христова. Она была соединена с невротизмом, именно на половой почве. Владимир Соловьев была крайне неудачной вот историей его романов. Отец Александр был человек совершенно другого духа. Но здесь он получил от Владимира Соловьева вот эту интуицию единства церкви. И нетривиально. Вот сейчас в Италии прошел синод русских греко-католиков. Но Владимир Соловьев был энтузиазмом другой идеи, хотя российские греко-католики часто его вспоминают. Он был энтузиазмом православия и католичества как двух частей некоторого единства. Когда он совершил в какой-то момент, как бы это сказать, наверное, идет спор, что он сделал, присоединился к католичеству или остался православным. Он прочел чин присоединения к католичеству, но он не отрекся от православия, и когда он читал символ веры, он не произнес слов и от сына. С точки зрения строгих римо-католиков конца XIX века это было не настоящее присоединение. С точки зрения очень строгих православных это не было отречение от православия. Непонятно. Для отца Александра было принципиально, что быть православным и означает быть католиком. И наоборот, что здесь разъединение очень на материальном уровне, не высшем экклезиастическом. До XI века это все культурные различия. И вот я именно это и ценю. То есть быть православным означает быть католиком. Это не вопрос обряда, это вопрос единства веры. И поэтому он писал вот так вот историю церкви. Ее, в общем, не переиздают, и правильно, на юношеский такой текст, слабенький. Но когда его книга о Христе попала на Запад и дошла вот до Ирины Иловайской, до отца Антония Ильса, греко-католика, они были в восторге. И с тех пор издательство «Жизнь с Богом», которое держалось на этих двух людях, Ирина Алексеевна находила финансирование, отец Ильс редактировал и делал огромную техническую работу, и все книги отца Александра издавало издательство «Жизнь с Богом». Формально это греко-католическая инициатива.
А, отец, позвольте такой вопрос. Мы знаем также, ну, это информация на поверхности, как бы, что в школе он учился с известными людьми, так, с Вознесенским, с поэтом, кинематографистом Андреем Тарковским и Александром Борисовым. Это тоже человек, который стал священником. С Борисовым, кажется, он дружил до последних дней. Как часто вы пересекались и наблюдали ли вы дружбу с ними?
Нет, ну я здесь скорее как историк выступаю. Я должен сказать, что Тарковский и Вознесенский в этой школе учились, но они других лет люди. Поэтому с ними у отца Александра дружеских и даже таких каких-то личных школьных контактов не было абсолютно, насколько я знаю. Он очень любил там фильм «Андрей Рублев». Я помню, мы с ним вместе ходили в кинотеатр повторного фильма. году в 75-м на «Зеркало» Тарковского. Не помню, почему вдруг фильм-то созданный раньше. Вот. Но он и не дружил с отцом Александром Борисовым в будущем. Отец Александр Борисов был одноклассником его младшего брата Павла Меня. Они близкие очень друзья. И через Павла Борисов познакомился с Менем Александром и был... Ну, и как он мне сам говорил, я вот сказал, что я с ним хочу дружить. И подружился. И потом вот, и потом уже уверовал, и потом уже действительно всю жизнь не дружили, хотя надо сказать, что это характерно. Отец Александр Борисов все-таки человек очень другой. Очень другой, и это неплохо. Отец Александр не давил индивидуальности личности. Наоборот, скорее... он помогал им распуститься, потому что, в принципе, каков поп, такого приход. Приход отца Александра Меня был жутко разнообразным. И это очень хорошо. Это совершенно замечательно. Вот он не был таким дружным, как приходы там, отца Георгия, Кочеткова и так далее, но разнообразный. Я считаю, что это замечательно. Mm-hmm. И Борисов, собственно, да, он омывал тело отца Александра после его гибели. Он первым приехал. Все это...
Отец, а вы, упоминая, кого любил читать Александр Мень, не сказали, однако, что к 12 годам он написал статью о природе и пьесу о святом Франциске Ассизском. Известна ли вам эта статья?
Прямо скажу, не знал, потому что я, может быть, что-то давно не обновлял у себя информацию, но я как-то вот в имеющихся у меня материалах этого нету. Но я хорошо понимаю, почему. Не надо очень обольщаться. Я понимаю, что вы ищете мостики между католичеством и миром.
На то оно и экуменизм, отец.
Это не экуменизм, это человечность. Но, во-первых, я вам скажу, почему Франциск. Угу. Дело в том, что... как бы сказать, культурный репертуар в 50-е годы в России, как и в Украине, он был очень-очень скудный. Вы понимаете, было мало книг, было мало людей. Поэтому вот мальчик, подросток хочет что-то узнать, куда он идет. А у него сосед по поселку – Ватагин. Ватагин – замечательный художник. Люди моего поколения... Он анималист, он рисовал зверей в основном. Люди моего поколения его знают по изданию книги Маугли Киплинга. Великолепнейшие иллюстрации. Им украшен зоологический музей МГУ. Но у Ватагина было еще одно свойство. Он учил отца Александра будущего рисовать. Они были действительно соседями. Александр Мень к нему бегал. Тот ему ставил руку и, в общем, неплохо поставил. На почве любви к животным. Ведь отец Александр Мень окончил биологический факультет. Но у Ватагина было еще одно интересное свойство. Он был антропософ. И они с Менем говорили о Боге, говорили о религии. И думаю, что интерес к Франциску был связан не с интересом к католичеству, а с интересом к животным. Потому что в России Франциска Ассизского еще в начале века книги писали о нем – как о том, кто похож на Сергия Радонежского. Но вы понимаете, там интерес был еще очень такой, ну, как сказать, декадентский, в том смысле, что интересовал не Бог, а какие-то вторичности. Вот Сергий Радонежский дружил с медведем, а вот Франциск Ассизский проповедовал птицам. Это был первый мостик от светской неверующей культуры к культуре религиозной. Мы любим животных. Послушайте, так и в церкви не только инквизиторы, не только... какие-то кошмары, а в церкви тоже есть люди, которые любят животных. Ой, как интересно.
Отец, тут еще такой интересный факт. Хочется как можно больше про Александра Меня сказать, тем более вы его хорошо знали. Он же учился в Иркутске, и там делил маленькую квартиру с Глебом Якуниным. Это очень известный, такой крупный борец за религиозную свободу. Он рассказывал впоследствии об этой личности?
Ну, тут так вышло. Отец Александр поступил не на биологический факультет МГУ, хотя ходил заниматься и в зоопарк, и в Дарвиновский музей. Вот он поступил в Пушный меховой институт подмосковный. Почему? Потому что это 50, дай бог памяти, значит, 35 плюс 17, меня плохо.
52.
Да. В общем, вы понимаете, что это было в 53-м.
Смерть Сталина, да, год смерти
Сталина. Дело не в том, что смерть Сталина, а дело врачей-убийц. Это разгар борьбы с космополитизмом, это разгар антисемитской кампании. Когда моя там тетка в Казахстане укрывала евреев во время погрома. Вот. Это я к тому, что не только Сталин это все делал. Вот. И в 52-53 еврею поступить в МГУ, ну, было практически невозможно. Только физиков подбирали, потому что атомную бомбу надо делать независимо от национальности. Вот. И его одноклассник Виктор Васильевич Андреев, у него мать преподавала в Пушкинском меховом институте, и это вот через такой, можно сказать, блат, но совершенно честно по оценкам, Минь поступил в Пушкино-меховой институт. Туда же, тогда же поступил отец Глеб Якунин. Они познакомились в электричке, ездили из Москвы, значит, вот в этот симхоз, в институт. А потом пришел Хрущев, и началась кампания, что поближе к природе, и Пушкино-меховой институт перевели в Иркутск, потому что там заповедники и тыр-пыр. Вот Виктор Андреев не поехал, но они дружили с Менем всю жизнь. Виктор Васильевич работал в Троицкой лавре фотографом в семинаре в академии. Вот. А Мень и Якунин поехали. И отец Александр говорил, что для него это был сознательный выбор поступить в институт, а не в семинарию попытаться. Он хотел, чтобы у него был жизненный опыт, как у тех людей, которым он хочет проповедовать Христа. А семинарию он понимал, это все-таки специфический опыт. И я с ним абсолютно согласен. Даже сейчас, даже в Ватикане. И они жили в одной комнате. По-моему, это не была квартира, это была комната. Отец Глеб был тогда тоже, естественно, юношей, увлекался йогой, Толстым. И, собственно, он пришел ко Христу благодаря отцу Александру Меню. И они дружили всю жизнь. Очень крепко. И отец Александр никогда не позволял при нем оскорблять отца Глеба Якунина, а такое бывало, потому что люди говорили, ну что он в диссиденты подался. Отец Глеб не боролся за религиозную только свободу, он боролся вообще за свободу. Он был правозащитник, он защищал и крымских татар, он защищал и мусульман, он защищал и баптистов. Ну, последний раз, ну, мы с ним дружили до его последнего вздоха, я давал ему последнее причастие. Вот, но последний раз мы вместе ездили в Киев весной 2014 года в знак солидарности с Майданом. Он уже был тяжело болен, но все-таки сделал этот путь.
А отец, мы также знаем период, когда отец Александр служил в Алабино. Там в ноябре в 1965 году, кажется, Якунин и Эшлиман, члены группы, подписали два длинных письма, разоблачающих бесчисленные случаи вмешательства государства в церковные дела, адресовали их патриарху Алексию Первому, да, это тогда он был патриархом, и второе – председателю Президиума Верховного Совета СССР. Это вызвало довольно большой, как говорят историки, резонанс. Вы знаете об этом случае?
И да как, еще бы.
И как это на самом Александре Мене отразилось вообще?
Вы понимаете, тут ситуация такая. Это действительно был первый такой прорыв гласности. И инициатором письма, насколько я понимаю, был все-таки отец Александр Мень, хотя там отец Георгий Эдельштейн говорит, что он. Но это не так важно. Важно, что собирались часто именно отца Александра. Но как только сняли Хрущева, отец Александр сказал, что бессмысленно, что надо заканчивать. Почему? Он совершенно четко понял, кто снял Хрущева. А Хрущева сняло КГБ. В этом смысле Брежнев отнюдь не был сторонником модернизации, как это многие и тогда считали, и даже и по сей день. Это скорее Косыгин. Но бунт против Хрущева был не потому, что он кукурузу сажал, а потому что он нарушил довольно хрупкий баланс в номенклатуре, который установился после Сталина. И главным врагом Хрущева, конечно, был Суслов. Это была госбезопасность. Хрущев воспринимался как человек, который нарушил баланс сил. И прежде всего не могли простить Хрущева, я думаю, я уверен, того, что он не развязал войну с США из-за Берлина и Кубы. У них чесались руки. В этом смысле, при всем том, что Хрущев, конечно, был один из ленинских палачей и сталинских, тем не менее он заслуживает уважения, потому что он не начал войну. У Брежнева таких ограничений моральных не было. Он начал войну в Афганистане, которая, в принципе, была прологом к войне с США. И то, что этот пролог остался прологом, это скорее милость Божия, чем добрая воля кремлевских вождей. Отец Александр почувствовал, что сейчас оттепель закончится, будут закручивать гайки. Его главный принцип был такой: моя задача – проповедовать Христа и создать людей, которые будут проповедовать Христа живо, современно, и при этом не, ну, как бы внутри государственной церкви, но не разделяя ее пороков. Поэтому он очень жалел, что отец Николай Шлеман подписал письмо, но он в шутку говорил, что и фамилия-то не украсила, потому что звучит как еврейская, хотя реально это шведская фамилия. Вот. Но главное, он жалел, потому что отец Николай Шлеман был ярким проповедником. В отличие, кстати, от отца Глеба Якунина. Отец Глеб Якунин – большой правозащитник, но замечательный исповедник. Но он не отличался даром проповеди Христа. А вот и Шлеман, рано умерший после этого, да, отличался. И отцу Александру было очень жалко, что человек, который может проповедовать, потратил себя на политику. Я думаю, что он был прав, потому что дар проповеди – вещь редкая. И я человек очень политизированный. Но я себе говорю, что скорее поменьше, поменьше. Не потому что опасно, это сейчас не опасно. То, что я говорю о политике, многие говорят. А вот то, что я говорю о Христе, говорят, к сожалению, немногие. Поэтому, если передо мной бы стал такой выбор, я бы про политику замолчал, а про Христа бы продолжал говорить. Вот. Но важно, мне кажется, другое. Многие диссиденты были людьми тяжелыми. Не отец Глеб. Но, в принципе, в подполье заниматься какой-то деятельностью, это не улучшает характер. Отец Александр не занимался политикой сознательно, почему КГБ не могло его ни на чем как бы поймать. Но, понимаете, вот я приехал, я увидел человека свободного. Потом я таких не видывал ни среди православных, ни среди католиков, ни среди протестантов, ни среди иудеев. И вот это была тайна личности отца Александра Меня. Свободный, веселый, сильный, умный, не очень счастливый человек, который, однако, умел, ну, как бы он, как сказал Владимир Ильич Леви, он был живое счастье. Вот давайте поставим вопрос. Счастье, оно счастливо? Вот. Думаю, что нет. Вот. Оно источает счастье. Вот. И отец Александр не был очень счастливый человек, скажу прямо, но рядом с ним ты наслаждался.
А что Александра Меня тревожило в той современной России больше всего?
Да, я думаю, его ничего не тревожило. Что может тревожить священника, который пришел в морг отпеть покойника? Мы к моргам привычные. Это довольно спокойное место, потому что если там зовут отпеть в морг, нет проблем. А сейчас ведь казенная московская патриархия, она часто, это довольно доходное дело, я отпеваю бесплатно. Вот, а так это хороший заработок. И они стараются не пускать нелегалов, скажем так, в морге. Ничего, ой, это на самом деле моя любимая сцена из одного старого фильма, где играла Фаина Раневская, фильм про Краков во время войны, и гражданской, кстати, кажется. Короче говоря, Фаина Раневская играет владелицу квартиры, которая сдает комнаты, в основном евреи. И к ней приходит еврей, не очень грамотный, просит написать объявление в газету. что евреи состоятельные. А, нет, тысяча извинений. Я прошу прощения, нехорошо. Приходит девушка, и полька, католичка, и просит написать объявление, что она ищет мужа. Вот. И в конце говорит, вы напишите, что просьба евреям не беспокоиться. На что Раневская высокомерно говорит, евреи не беспокоятся. Вот. Я еще раз говорю, он был очень спокойный в этом смысле человек. Но бывает спокойность равнодушная, бывает спокойность апатичная, спокойность характера. Отец Александр был несомненный холерик, человек, ну, сильного темперамента. Он скручивал себя. У него это все было сублимировано, прошу прощения, вот именно в проповедь Евангелия. Но он настолько трезво оценивал ситуацию, что его напугать или огорчить было очень трудно. И при этом, и в этом был источник надежды. Вот. То есть я знаю, что все плохо, но я надеюсь не на то, что там новое поколение, Запад нам поможет, я надеюсь на Бога. Кроме Бога надеяться не на кого. И это было, и это радикально его отличало от того же Дмитрия Дудкова, от Кочеткова, которые надеялись кто на катехизацию, кто на Россию, кто на еще что-то. Вот это очень принципиально.
А с кем из сильных мира сего дружил Александр Мей?
Марья Витальевна Тепнина. Ну, их было довольно много в приходе. Или вы имеете в виду начальство?
Ну, в том числе.
В том числе. Вы меня простите за въедливость. Вот для меня образцом сильной мира сего это Мария Витальевна Тепнина. Детский врач, стоматолог, ровесница и подруга матери отца Александра, которую посадили за православие, за катакомбный приход в 48-м. Она отсидела все 10 лет. Маленькая, сухонькая. Вот это стальная леди, а не какая-нибудь Маргарет Тэтчер, которая проржавевшая леди. Вот. Маленькая, сухонькая, голова ясная. Когда я вспоминаю, как она вот стояла на коленях и ходила, когда хоронили отца Александра, которого она видела новорожденным, а всю жизнь была рядом, ни единой слезинки. Но это такое было просветление. Кстати, внешне скорее похоже на мать Терезу Калькутскую. Вот это сильные миры сего. Но обычно имеют в виду, кого из людей, так сказать, номенклатурных, да ни с кем, чего они у него забыли. В конце 80-х, 87-й, когда начал Кремль православием заменять марксизм, отца Александра, он стал популярен среди номенклатурных интеллектуалов. Его даже пару раз выпустили на телевидение, но с обязательством не произносить слово «Бог». Поэтому он там 5 минут в прожекторе перестройки говорил, не упоминая слово «Бог». Это фантастика. И неплохая вышла проповедь, надо сказать. Читал там в разных аудиториях, в редакциях каких-то. Сейчас, я думаю, его бы на пушечный выстрел бы не подпустили. Это не то христианство, которое нужно российской номенклатуре и российской интеллигенции. Российским интеллектуалам, лучше сказать. Так что в реальности, когда хотят вот сказать, что в приходе были знаменитые люди, называют всего две фамилии. Это Александр Аркадьевич Галич и Мандельштам.
Это очень серьезно. Это очень серьезно.
Это серьезнее. Но вы понимаете, они маргиналы. Галич я не застал, он уехал раньше, чем я появился. Вот. А Надежду Яковлевну я встречал в приходе, как-то общались немножко. Вот, так что, да.
А, отец, расскажите нам очень интересный эпизод. Мне кажется, что вы его хорошо знаете, что когда умер Брежнев и пришел Андропов, то сильно КГБшная структура, она начала закручивать гайки. Тогда, в 1983-м, году очень серьезно нападали на самого отца Александра Мения и на его духовных детей, один из которых, что называется, раскололся и, я так понимаю, через серьезное давление скомпрометировал самого Александра Мения и участили еще очень серьезно допрос. Что это за период и как так получилось? Что там было?
Ну, вы понимаете, все не совсем так. Надо понимать, что первый раз отца Александра обыскивали и допрашивали еще в 65-м году. При этом присутствовал очень омерзительный персонаж Александр Иванович Колебанов, которого современные даже России считают одним из создателей российского религиоведения. Я не говорю о том, что это нулевой ученый. Это человек, он сидел, но многие подлецы сидели. Это человек, который начинал еще в 15 лет, он посещал процессы в 30-31 году над верующими, которых судили, и писал об этом репортаж. Вот какое религиоведение. И он пришел с гибистами к отцу Александру Меню, вот, те обыскивают, а он говорит, ну давайте, отец Александр, поговорим вот про религию. Он говорит, вы знаете, как-то обстоятельства не располагают. В этом весь отец Александр. Деликатно, но твердо. Вот. Но это было до меня. Я могу твердо сказать, что первый наезд такой существенный – это конец 70-х годов. Тогда действительно один из прихожан отца Александра, Сергей Маркус, который вел, кстати, активную экуменическую деятельность. Отец Александр ему говорил, что прекратите, потому что сейчас мы все под колпаком, давление пошло с середины 70-х годов. Вы контактируете с иностранцами, это опасно. Сам отец Александр, конечно, такие контакты имел, но чисто нелегальные, абсолютно нелегальные, строго нелегальные. А Маркус организовал их явно. Ну, кончилось тем, что Маркуса арестовали. В тюрьме он сломался, покаялся, покаяние было публичным. Ему дали практически условный срок, и он потом был скоро освобожден. А потом он стал мусульманином, и сейчас такой какой-то исламский деятель. Вот, работал и работает, кажется, на государственном радио. И первые допросы были тогда. Потом, да, потом я хочу защитить доброе имя отца Владимира Никифорова, потому что выдал как-то... Я очень хорошо знал и знаю. Стал греко-католическим священником.
Потом кто-кто? Потому что связь чуть-чуть обломалась. Кто-кто?
Да, отец Владимир Никифоров. Ага. Он был рукоположен подпольно в Словакии, в Словении, точнее, римо-католическим епископом, но как священник, насколько я понимаю, восточного обряда. Его арестовали, выслали из России вместе с женой. Он работал много лет как капеллан католический в лондонском, если я не ошибаюсь, университете. Сейчас он на пенсии, но он викарий в римо-католическом приходе под Лондоном. Он в Фейсбуке есть, мы общаемся, слава богу, очень хорошо. И его обвиняли, и КГБ распустило слух, что отца Александра все рассказал отец Владимир Никифоров. Но это классическая операция по сокрытию настоящего стукача. А их было достаточно, к сожалению, в приходе. Сейчас я имена называть уж не буду. Все мы люди старые, скоро перед Богом предстанем. Вот. Так или иначе, от отца Александра требовали чего? Покаяться. И много лет тянули жилы. Закончилось тем, что он покаялся. И многие диссиденты были этим недовольны. Но не отец Глеб Якунин. Он его не осудил, своего друга. В газете «Труд» отец Александр написал письмо, которое они с чекистами вырабатывали текст много лет, что мои книги издавались на Западе, мои прихожане многие, значит, занимались политической деятельностью. Я, в общем, там не было слова «раскаиваюсь», но понятно, что это было письмо сожаления. Он сражался за каждую букву. И я не могу сказать, что это письмо сильно украшает его биографию. Важно понимать, что ни один диссидент в него камня не бросил. Вот. И в основном кричали люди, которые сами героями не были. И, в общем, это можно придать забвению. Я должен сказать, что вся, хоть католическая, хоть православная номенклатура, от них таких писем не требовали, потому что они ничем не грешили против советской власти. Но сколько же тянули нервы. Они ему предлагали уехать. Вот буквально на днях мы с Соней Руковой вспоминали, она вспоминала, что ей отец Александр, они как-то встретились случайно после одного из допросов, И он ей говорит, что они говорят, что и всю библиотеку вывезут, и помогут устройство. Вот только уезжайте. Но я им говорю, почему? У меня здесь дело есть, я его должен сделать. Мне кажется, он был прав, потому что все те, кто уехал из его друзей, включая тех, кто стал на Западе священниками, в общем, они там, ну, как бы сказать, не очень пригодились. Ну, вот отец Владимир Никифоров, да, он воспитывал студентов, как капеллан, католический, все очень приятно. Вот. Отец Михаил Мерсон Аксенов из прихожан отца Александра Мени уехал, настоятель церкви на Манхэттене. Ну, в общем, они там для русских или для английских, но, может быть, потому что на Западе и так таких людей много, но я сомневаюсь. Вы понимаете, вот в Москве в начале 90-х был такой римо-католический священник, отец Тадеуш Пикус. Сейчас он викарий Варшавского архимитрополита, отвечает, как, насколько я знаю, за катехизацию. Он свою докторскую диссертацию написал об отце Александре Мене на польском. Я ее сканировал, она должна быть в интернете. И это негативная диссертация. Владыка Тадеуш отмечает, что с его точки зрения отец Александр Мень слишком далеко зашел в своем принятии эволюционного учения. И слишком далеко зашел в своем тезисе, что Дух Божий присутствует и вне христианских религий. Это ведь идея Владимира Соловьева про Дух Божий в нехристианских религиях. И это идея об эволюции римо-католического великого мыслителя отца Тейяра де Шардена. Но отец Пьер Тейяр де Шарден был лишен права писать Ватиканом, умер в ссылке в Нью-Йорке. Что до идеи Владимира Соловьева, они, конечно, во многом вдохновляли отцов Второго Ватиканского собора, когда они писали документ об отношении церкви к нехристианским религиям. То есть вот есть церкви-сестры, есть иудаизм, а есть ну, языческие религии, как раньше называли, но и в них есть Дух Божий. Однако документы Второго Ватиканского собора написаны, я думаю, не так решительно, как то, что писал отец Александр. И здесь вы видите, в общем, есть о чем еще говорить. Я надеюсь, что это все пробьет себе дорогу. Но тут есть такой парадокс. Когда отец Александр начинал, это 50-е годы, 60-е, а потом был кризис 68-го года, кризис, после которого из католической церкви ушли тысячи людей. И была реакция консервативная и реакционная, попытка вернуться к дособорным временам. Это все еще продолжается, это нерешенная проблема. И поэтому и сегодня к отцу Александру Мени, ну, протестанты просто, ну, как сказать, они его ценят за открытость, но книги его не переиздают. Ну, как, там про эволюцию. Ведь современный протестантизм во многом куда более нетолерантен и консервативен, чем римо-католичество. То есть тут, конечно, все очень пестро, вот, но в целом протестантизм более реакционно настроен, к сожалению.
Отец, позвольте спросить, тут такая просто программа заканчивается, хочется еще пару вопросов таких озвучить. Смотрите, к тысячелетию крещения Руси, это 1988 год, говорят, что произошли такие изменения советской политики по отношению к религии. Да? То есть, и тогда же, в этом году, отца Александра выпустили впервые за границу, в Польшу. И позволили, ну, так бы сказать, публично проповедовать в том же Советском Союзе. Помните эти времена? Изменился ли, начиная с 88 года, сам Александр Мень?
Трудно сказать. Он не изменился, конечно. У него было мистическое, я думаю, именно мистическое предощущение, что ему отпущено немного этой свободы. И вы понимаете...
А в чем это проявлялось, отец? А в чем это проявлялось?
Ой, да как вам сказать? Он очень спешил. Очень интенсивно все делал. Проявлялось элементарно, там моя жена на Успение приезжает и в 90-м году говорит там, что там что-то скорее говорит, Энерчик, потому что можете больше меня не увидеть. И он такие вещи разным людям говорил. Вот. Но главное, я думаю, многие годы мы это понимали так, что он чувствовал свою смерть. Но сейчас вот прошло 27 лет, мы имеем то христианство в России, которое имеет нас и вас тоже. Вот. И я думаю, ведь как он охарактеризовал перестройку? Он сказал, пока охотники ссорятся, зайчик может попрыгать. Он прекрасно понимал, что борьба Горбачева и Ельцина – это борьба двух тиранов. И эта борьба закончится утверждением очередного деспота на троне. Он оказался абсолютно прав. Потому что, не надо думать, что мы бы позволили продолжать свою деятельность, как он ее вел в 89 году. Было бы неизбежно его столкновение с Московской патриархией и ее лидерами уже в 90-е годы. Да, он ходил в школы проповедовать. Это был первый человек такого рода. И я ходил. Но я думаю, что в момент, когда воскресные школы в школах и учебник катехизиса сделали обязательными, он бы перестал ходить. Потому что принудительно ни за что и никогда. К нему приходят, да, его позовут, но любой может уйти. Вот. А принудиловка – это настолько несовместимо. И я думаю, что то, что он яркий, талантливый, умный. Кто оказался востребованным в России 90-х годов? Тот же Кураев. Не отец Александр Борисов, не отец Глеб Яконин, а Кураев. Конформизм воинствующий, черносотенство злобное, антисемитское, антипольское, антиукраинское, анти-анти-анти. Откровенная реакция, которая при этом кажется либерализмом и сходит за либерализм. А Кураев только хихикает, что нашли себе либерала. Вот. Так что я думаю, и я знаю многих людей, которые уходили из прихожан отца Александра Мини в более черносотенные переходы, к тому же Дмитрию Смирнову, прежде всего из-за экуменизма.
А, отец, в завершении нашей программы еще, если позволите, два таких вопроса. Первый касательно вас, ваша последняя встреча. Как осуществилась, была, насколько она вам запомнилась вообще?
Ой, вы знаете, у меня страшно плохая память. Это надо жену спрашивать. Вот. Ну, я ездил и ездил. Я помню, что 9 сентября как раз не собирался ездить. Мы ездили далеко не каждое воскресенье, потому что дети еще маленькие. Вот. Последняя запомнившаяся встреча – это как раз просто, потому что это было… После этого я несколько раз еще ездил, конечно, там все лето ездил. Вот. Но запомнилось мне вот прям вот визуально. Я скажу прям, я визуальный человек. Вот. И я зашел к отцу Александру Мине, он читал лекции. Был такой кооператив «Русское слово». Он читал лекции, мы под ним подсели и читали лекции. Но в основном, конечно, шли на него, потому что фигура невероятная в смысле лекции. Сейчас это трудно понять, потому что его надо слушать живьем. Вот. Я зашел к нему, это на Варварке, у Кремля, в Зарядье. Стоит чудная такая ампирная белая церковка. Я его зашел спросить. Я очень редко его о чем-то спрашивал, но тут я зашел спросить, что вот отец Александр, вот есть возможность уволиться из музея, я там был директор музея, вот, книжку трудовую, даже какую-то зарплату мне будут платить, там, Мир культуры, такая творческая ассоциация. Но было ясно, что это небольшой заработок. Вот, может быть, я уйду с госслужбы, и вот там в Раменском в церкви, вот наш общий знакомый, настоятель, может быть, попробую все-таки с рукоположением. Вот, и он сказал, ну, давайте. И это оказалось тупик, потому что уже, значит, окно возможностей закрывалось. Вот, но я на всю жизнь запомнил, как я вот поднимаюсь на Варварку, там церковь такой низине небольшой, и он стоит на крыльце и смотрит мне вслед. Вот, и я сейчас понимаю, что у него в голове, он не претендовал на прозорливость, у него в голове, конечно, вот был большой вопрос, что из всего этого выйдет. Вот. Но я думаю, что это нормально для священника, для христианина. У нас нет ответа. У нас надежда все-таки добродетель, а не прозорливость. Вот. Ну, ее прозорливость, пусть она там у язычников живет, она вот надежда на то, что Бог устроит по своей воле.
А когда вы узнали, что отца Александра нету в живых уже, какая ваша первая мысль была? Эмоция, может быть?
Да, какая-то эмоция, шок и шок. Вот. Потому что, видите, я действительно к Богу пришел без него и помимо него, и я думаю, что это очень неплохо. Потому что я знаю многих людей, которые говорят, что вот ах, его убили, ну тогда я больше в Бога не верю, или, по крайней мере, в церковь не хожу. Это действительно трагедия. А у меня этого не было. Но, конечно, за эти годы, не такие уж, как я понимаю, но все-таки долго, значит, сколько, 90-е, 16 лет. Вот. Но, конечно, за эти годы я его полюбил всем сердцем, и все мы его любили. Вот. И для меня это был ужас, и для всех это был просто ужас. Ну, я поехал, там читал псалтыри ночью. Ну, в общем, это, конечно, как в бреду. Это просто вот кошмарный сон, который тянется, тянется, ты ничего не можешь. Это ужасно. Я думаю, что именно это испытывали все ученики Спасителя, потому что происходит... Ну, понятно, что этим должно было быть кончиться. Но, ну, как вот сказала одна наша подруга, тоже из прихожан, ну, вот такой красивый человек, и убили. Но это ну, как вот может подняться рука? Дело даже не в идее.
Убили фанатики, конкуренты, завистники или специальные службы. Как вы думаете?
Ну да, гомосексуалы. Это была первая версия ГБУХи. Вот. Кстати, она обернулась трагедией, кошмаром, потому что первая версия была такая, что отца Александра Мини убил его любовник. Он был гомосексуал. Вот. И чтобы эту версию подтвердить, организовали убийство двух священников-гомосексуалов. Один секретарь митрополита Ювеналия, отец Лазарь Солнышко, о котором все это хорошо знали, его убили. А второй, я сейчас не помню фамилию, имя, он был настоятель храма на Малой Дмитровке около линкома. Там было какое-то убийство совершенно зверское, несколько десятков ножевых ранений. И писали вот так вот, что смотрите, вот три подряд убийства голубых священников. Вот. Но это, конечно, чистый вздор. Убийство совершено Комитетом государственной безопасности. Там были разные фракции, остаются разные фракции, есть фракция антиклерикальная. Почему убили? Потому что почему убили отца Ежи Попелюшко? По дурости своей, по сатанизму своему. Искать, кому выгодно убийство, вообще это для язычников занятие. Вот эта поговорка «квипродост», она антихристова. Никому никогда грех не выгоден, никому никакое зло не выгодно. У них в голове иллюзии. Может быть, что вот убьем Попелюшко, солидарность ослабнет, убьем Меня, сохраним советскую власть. Но это же бредовые мысли. Вот, советскую власть сохранил Владимир Владимирович Путин совсем другими путями. Ой, Господи, помилуй.
Да, да, да. Отец, чтоб не на такой минорной ноте, снится ли вам отец Александр?
Он не снится иногда. Как правило, мне снится в одном из моих дежурных кошмаров. У меня есть кошмар «Экскурсоводческий сон». Я должен провести экскурсию по Эрмитажу, чего я решительно никогда не смогу. Вот. А еще у меня бывает кошмар паномарский, что я приезжаю в новую деревню и с ужасом вижу, что из аналоя все куда-то исчезло, ни листочка нет, а я себя знаю. Вот мне нужен листочек перед программой, например, которую я веду. Я в него практически никогда не заглядываю, но мне нужно в руке...
Психологически.
Да. Но это у многих людей. Поэтому священник должен иметь перед глазами служебник или требник. Потому что у меня в руке служебник, я литургию все-таки знаю наизусть, не одну тысячу отслужил. Вот. Но если я вдруг без служебника, я потеряю нить. Я просто испугаюсь. Вот, служебник должен быть в руке, под боком. Вот, и отец Александр, значит, мне из алтаря подает возглас, а там в новой деревне все очень миниатюрно. Вот, и я в панике начинаю чего-то такое чехлоситься. В общем, это хорошо.
Отец, вы знаете, я учился в Институте религиозных наук, и у доминиканцев. И нам по-разному говорили об Александре Мене. Священники, там, доктора наук, одни говорили, что это научная литература, другие говорили, все что угодно, только не Александр Мене, это публицистика популярная, это не, к науке не имеет никакого отношения. Но все-таки больше говорили, что это научная литература, и ее можно там в диплом вписывать, все там хорошо, все выдержано, все правильно и все даже мудро. Ваше мнение, вот такие книги, как «Сын человеческий» и так далее, это научная литература или популярная? Как вы вклад в теологию вкладываете? Вот,
Здесь все довольно просто. Если говорить о шеститомнике «Религия накануне Христа», магизм, единобожие и так далее. Это научно-популярная литература. Она, конечно, очень устарела. Потому что, извините меня, у западные люди зажрались. У них ватиканские библиотеки британские, а выдают на гора иногда такую халтуру. Защитят диссертацию, и все, и спят на своих лаврах. Отец Александр, 50-е, 60-е, каждая книжка из-за границы привозилась, из Ленинки или Исторички, я на пузе выносил с колоссальным трудом. Нам сейчас трудно представить, какого это стоило потри, а иногда и крови. Сергей Аверинцев, с которым отец Александр дружил, он говорил вот про те тома, которые до него касались, Дионис, Логос, Судьба, про античную религию. Он говорит, ну, конечно, это масса ошибок. Но он написал то, что я написать не смогу. Это прекрасная книга. Это евангельская проповедь. Там есть то, что ни один ученый не сможет сказать, у него язык не приспособлен к этому. Поэтому я эти книги читать рекомендую. В диплом, это зависит от темы диплома. Конечно, это не пособие по истории религии. И, конечно, «Сын человеческий» – это не библистика. Но это намного более высокий уровень, поверьте мне. Это практически святоотеческая литература. Это пятое Евангелие, ну или там шестое, седьмое, восьмое. И придираться в смысле точности совершенно безумие. Вот. Другое дело, что написано в традициях действительно викторианской литературы, там Жюль Верн и «Знание сила», вот такое вот. Сейчас это все немножко отдает архаикой. Но «Сын человеческий», я думаю, это все-таки книга живая. Вот. Шеститомник устаревает, конечно, потому что очень много новых открытий, но в библиистике таких открытий не так много. И эта книга значительно лучше многих современных католических, протестантских, православных трудов на эту тему, которую я читал.
Отец Яков, ну такой вопрос может быть чуть-чуть неправильный на завершение нашей программы. Ну, человек, отец Александр Мене, безусловно, выдающийся, написал много книг хороших, много программ сделал замечательных, катехетических, ну и умер как святой человек. Для вас этот человек святой?
Ой, да, конечно, это не обсуждается. Вот. Это вон отца Глеба как-то кто-то отдельно канонизировал с катакомбных православных. Я, кстати, писал документы для канонизации отца Александра Мене по просьбе отца Глеба Якунина. Еще до того, как я был рукоположен в апостольской церкви, его канонизировали, отца Александра Мене. Икону написали, все. Документы писал я. Сын отца Александра был решительно против, но мне мнение его сына, сейчас он министр в правительстве Путина, в общем, не релевантно, не интересно. Вот. Я действительно убежден, что отец Александр Мене святой. Просто святые бывают такие, которые нуждаются в формальном акте канонизации. А бывают такие, которые в этом акте не очень нуждаются. А бывают святые, которые, в общем, дают святость другим. Ну вот отец Александр из последнего числа.
Ну что ж, отец Яков, спасибо вам огромное. Такая программа очень насыщенная, продуктивная. Спасибо. И... вам решать, в каком контексте продолжать тему или уходить к другой.
Ну, мы же хотели опять про Россию. Что надо делать, чтобы в России и в Украине христианство из наследия прошлого стало делом будущего? На самом деле, не так, к сожалению, различаются наши страны, как хотелось бы.
Давайте.
Давайте попробуем.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Неофіт» з цим Яковим Кротовим. Вів ефір Іваницький Сергій. Говорили про великого священника, отця Олександра Меня. До зустрічі за тиждень. Слава Ісусу Христу!
Слава велике!